Итак, мы продолжаем наше исследование книги Откровения. И вот что открывается перед нами. Вот эта картина, которую Бог желает показать всему миру. Не святая Троица, ложная Троица, которая представлена в виде трех последовательных антитипов или антиподов. Антипод Богу является сам дьявол, сатана. Антипод Христу является первый зверь. И антиподом Святому Духу является второй зверь. И что мы видим? Мы видим с вами, как вот эта вот центральная часть между Откровением 11:19 и 15:5, она вот фактически разделена на такие, можно так сказать, два участка. В первом участке мы видим описание вот этой ложной Троицы, 12-13 глава книги Откровения. А вот здесь у нас 14 и 15 главы являются ответом Божьим на вот эту сатанинскую атаку. Как Бог отвечает на то, что сатана выдвинул против него? Три антипода, против них выходят на борьбу три ангела. Вот почему это весть трех ангелов. Дракон, зверь первый, зверь второй, первый ангел, второй ангел, третий ангел. Вот они выходят на борьбу. На борьбу, чтобы предупредить мир о тех опасностях, которые таит сатанинская ложь. Ибо мы только что увидели с вами, что сатанинская ложь, она очень похожа на правду. Вот почему число этого зверя не 5-5-5, не 4-4-4, а 6-6-6. Один всего какой-то шаг не достает до совершенства, не достает до полноты. Почему? Потому что то, что является самой хорошей подделкой, представляет собой самую смертельную опасность. Есть такой сатанинский гриб. Он очень похож на белый. В лесу часто его можно принять. Такая коричневая шляпка, такая красивая ножка, только вот под шляпкой такое что-то есть истинно зеленое, желтое. И, конечно, человек может сразу угадать, где находится бледная поганка или мухомор. И я, в общем-то, редко встречается, чтобы кто-то взял, да и решил пожарить бледную поганку. А вот сатанинский гриб – это очень опасная вещь. Он настолько токсичен, что в отличие от бледной поганки, если его съесть, то скорая помощь не успеет довести до больницы. Вот в чем опасность хорошей подделки. И вот это то, что перед нами предстает. Хорошая подделка на Бога, которая уводит людей в сторону. И поэтому Бог посылает ангелов своих для того, чтобы предупредить, как Он предупреждает. Смотрите. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Вечное Евангелие. Мы привыкли с вами видеть Евангелие исключительно в контексте истории смерти и воскресения Иисуса, так как нам об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, где Павел конкретно говорит: «Я вам, братья, хочу рассказать Евангелие». Не просто какая-то благая весть, а конкретно. И дальше он рассказывает. Евангелие в том, что Иисус умер, потом воскрес по Писанию, и дальше заканчивается словами: «А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Но здесь, читая трехангельскую весть, записанную в 14 главе Откровения с 6 по 12 текст, я нигде не вижу ни слова, ни намека на смерть и воскресение Иисуса. Вопрос заключается: почему? Попробуем ответить на него. Давайте посмотрим, что и к чему направлена весть первого ангела. И так как весть у нас имеет дракон, 12 глава, это у нас весть дракон, то 14 глава, 6 и 7 текст – это у нас то, что противопоставляется дракону. Убойтесь Бога, а не дракона. Выберите, кого вам бояться, за кем вам следовать. Мы уже говорили этот образ страха Божьего, который появляется у нас в 4 главе, когда все, что вокруг престола Божия, исполнено очей. Убойтесь Бога, ибо Бог контролирует ситуацию. Бог видит все. Сатана тоже, конечно, что-то видит, но Бог видит больше. Его око блюдет все и видит все. И воздайте славу Ему. Естественно, мы видим, как через зверя кланяется дракону. Да? А здесь воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. Вот у нас еще одно свидетельство о том, что суд Божий, один из судов Божьих, происходит перед пришествием Христа. Мы говорили, что пришествие Иисуса у нас описывается в 19 главе книги Откровения, а здесь в 14 главе книги Откровения, когда разворачивается основное действие, основной судебный процесс, нам здесь сообщается, вот он: «Наступил час суда Его». Мы уже говорили в предыдущих лекциях о том, что этот суд предназначен прежде всего для борьбы с сатанинской силой. И здесь мы это видим. Мы видим, как весть о суде в вести первого ангела является вестью, которая противостоит вот этой действию сатаны. То есть она выходит в противовес. И мы видели в 7 главе книги Даниила, как написано, что восстают судьи и отбирают право преследовать и убивать. Вот этот момент. И также еще один важный момент, который стоит здесь заметить. Вот эта весть первого ангела, заявляющая о начале суда на земле, она интересным образом располагается исторически. Мы говорили уже о том, что суд Божий и очищение святилища является одним и тем же термином, рассматривающий одну и ту же истину с двух перспектив. Очищение небесного святилища – это небесная перспектива, а суд Божий – это земная перспектива. Что мы видим с вами? Параллели глава 7 Даниила и глава 8 Даниила. Точно так же и здесь начинается суд. Мы с вами на прошлых лекциях увидели, что 11 глава книги Откровения, 19 стих, дает нам начало того момента, когда Иисус заходит во святое святых, и начинается последняя фаза очищения святилища. Суд и последняя фаза очищения святилища. Мы говорили о том, как это пророчески исполняется по окончании 2300 вечеров и утр. И теперь мы видим, как все это очень хорошо совмещается на исторической прямой. Мы говорили о 13 главе, о звере, которому надлежало действовать 1260 дней. Мы говорили о том, что конец царства зверя Антихриста наступает тогда, когда генерал Бертье наполеоновский арестовывает папу и после, то есть уничтожается базис, церковная структура, а потом через некоторое время уничтожается надстройка, то есть упраздняется Священная Римская империя. Вот это государственные надстройки сегодня не существует и по сей день. Это происходит в начале 19 века. Проходит каких-то 40 лет, и Иисус заходит во святое святых. Вы видите, сначала устраняется самое основное препятствие для распространения благой вести, для распространения Евангелия, а затем дается возможность, и ангел провозглашает: «Вот суд уже наступил». То есть Бог удивительным образом эти два события совмещает, таким образом давая возможность людям иметь религиозную свободу, достаточную для того, чтобы воспринять трехангельскую весть. И это случается. Европа начинает переходить на демократические формы правления, и 19 век – это как раз время, когда основные европейские государства, с одной стороны, практически владеют всем миром благодаря своим колониальным захватам, а с другой стороны, они уже не так сильно заботятся о сохранении какой-то государственной религии. В результате открывается путь проповеди Евангелия, беспрецедентный до ныне того момента, когда благодаря колониальным империям Англии и Франции и Германии, которые сняли какие-то религиозные ограничения, можно выходить на все 5 континентов мира. Вот так начинает Бог противодействовать тому яду, который распространил сатана в своем великом обольщении. Весть второго ангела, она противодействует, соответственно, Антихристу. 13 глава, первая часть, речь идет об Антихристе. И 14 глава, 8 текст, говорит, «Весть, которая противодействует власти Антихриста». «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего поил все народы». А эта весть имеет несколько очень важных особенностей. Первое. Мы видим, что Антихрист в 13 главе первой части называется Вавилоном. То есть, вот у нас определение Вавилона. То есть, Вавилон – это церковная государственная система, которую установил Антихрист. Но интересно то, что написано о том, что эта система пала. Действительно, это так и исполнилось, мы об этом говорили. И опять же, это очень важный момент, который нам следует понимать. Если мы сегодня пытаемся говорить о восстановлении власти политического авторитета Ватикана, то мы не видим никакого указания на то, что Вавилон будет каким-то образом восстановлен. Весть о том, что он пал, это весть, она само вот это вот выражение, само высказывание, оно взято из книги пророка Исаии, 13 глава. «Рыдайте, ибо день Господа близок. Пал, пал Вавилон». Исаия 13 глава и 14 глава говорит нам о падении Вавилона сначала, а потом говорит о падении вавилонского царя. Вот это взаимосвязка. 13 глава – это пророчество о Вавилоне. Написано: «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен, как Содом и Гоморра». А 14 глава у нас говорит о вавилонском царе, который изображен подобно вавилонскому мифу о нисхождении богини Иштар в ад. Этот вавилонский царь поднимает всех правителей со своих одр. Вот тут мы уже сталкивались один раз. Это единственное место во всем Священном Писании, где у нас дается описание ада, что это место, где под тобою червь и черви покров твой. То есть это могила. Но что здесь сказано о царе Вавилонском? Оказывается, этого царя Вавилонского звали не Набапаласар, не Навуходоносор, а его звали в 12 главе, в 12 тексте 14 главы, Деница, сын Зари. На иврите это Хелель бен Шахар. Вот это выражение бен Шахар переводится как сын Зари на латинский язык, как Люцифер. То есть вы видите, как взаимосвязано это все. Вот дракон, он порождает Антихриста, а трехангельская весть эту систему Антихриста называет Вавилоном, потому что связь между Вавилоном и вавилонским царем в книге пророка Исаии, показывающий, конечно же, небесного покровителя, глобального вавилонского царя, она уже была известна народу Божьему с времен пророка Исаии. То есть здесь вот эта взаимосвязка прослеживается. Удивительным является тот факт, что Вавилон здесь является частью вечного Евангелия. Почему? По одной простой причине. Дело в том, что начало 14 главы показывает нам, почему пал Вавилон. А Вавилон пал благодаря этому падению. Господь спасает Якова, Израиля. Близок день избавления. То есть здесь это Евангелие. Это, конечно же, не Евангелие для тех, кто является частью Вавилона, но это является Евангелием для тех, кто является частью народа Божьего. Ибо, читая эти слова, народ Божий понимает, что грядет избавление из плена. Я уже сказал, что ни одного слова нет в этой трехангельской вести о смерти и воскресении Иисуса. А причина в этом одна. Да, первый древний мир, первый век нашей эры нуждался в том, чтобы узнать об этом великом Божьем чуде. Современный мир знает очень хорошо о том, что Иисус умер и воскрес. Но как говорит нам апостол Яков, веруешь в Бога, хорошо делаешь. Бесы веруют, тоже трепещут. В каждый период времени есть свои остро наболевшие проблемы. Вот почему весть первого ангела, например, очень конкретно сосредоточена на поклонении Богу как Творцу. Причем идет теми же словами, что и формулировка четвертой заповеди. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод. Смерть и воскресение Иисуса не являются каким-то новшеством или какой-то проблемой в сегодняшние дни. Но зато проблема, как мы поклоняемся Творцу, является острой. Христианство и принадлежность к христианству уже сегодня не является проблемой. Даже Россия прошла уже достаточно период времени с времен падения атеистической коммунистической системы, и уже в 90-е годы быть атеистом считалось дурным тоном. Вопрос в том, весть второго ангела конкретно ставит, кто ты, истинный христианин или ложный христианин? Являешься ли ты частью народа Божьего, или ты являешься частью Вавилона? Падение Вавилона избавит народ Божий, и ты его часть, или ты погибнешь вместе с крахом этой системы? Весть третьего ангела, говорит, однозначно обращена к угрозе зверя. Кто поклоняется зверя и образу его, и принимает начертание свое, начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Это самое жесткое предупреждение. Жесткое предупреждение, удивительно, но относится вот именно к этому третьему зверю. Смотрите, у нас идет вторая часть книги, 13 главы книги Откровения. У нас здесь антисвятой дух. Второй зверь с агнчими рогами, и 14 глава, 9 и 10 текст как раз обращаются к этой проблеме. Кто принимает начертание на чело и на руку? И мы видели в прошлой лекции, что это начертание на чело и на руку дает не антихрист, как многие это сегодня представляют, а дает этот второй зверь. Кто поклоняется этому зверю? Кто является частью этой христианской системы, в которой, кстати говоря, проявляются ложные дары Святого Духа? Потому что в 16 главе книги Откровения у нас здесь написано о том, что из уст, 13 текст, дракона, из уст зверя и из уст лжепророка выходят духи, подобные жабам. То есть вот этот зверь второй, он называется лжепророком. И лжепророчество – это пророчество, это самый главный дар Святого Духа. Соответственно, мы видим, как это противопоставляется. И поэтому предупреждение очень жесткое и конкретное. Но почему это предупреждение настолько жесткое, что даже идет угроза о том, что будет мучим перед престолом и Агнцем? Как раскрывается в этом характер Божий? Не является ли Бог здесь каким-то мстителем, который хочет свести счеты? Об этом поговорим в нашей следующей лекции.